Глава 39. Тереза Ньюман. Католичка-стигматка. Автобиография йога Парамаханса Йогананда. Возвращайся в Индию. Я терпеливо ждал тебя 15 лет. Скоро я выплыву из тела и пойду в сияющую обитель. Йогананда, приезжай. Голос Шри Юктеешвара поразительно звучал во мне, когда я медитировал в своем управлении на Маунт Вашингтон. Преодолев 10 000 миль, в мгновение ока его весть, как вспышка молнии, проникла в мое сознание. 15 лет. Да, сейчас 1935 год, осознал я. Я провел 15 лет в распространении учения гуру в Америке. Теперь он зовет меня обратно. Немного позже я рассказал об этом близкому другу, мистеру Джемсу Лину. Его духовное развитие в результате ежедневных занятий крия-йогой было столь заметно, что я звал его Святой Лин. В нем и во многих других жителях Запада я радостно видел исполнение пророчества Бабаджи о том, что и Запад будет давать святых истинного самопознания благодаря древнему йоговскому пути. Мистер Лин и другие ученики великодушно настаивали на денежном пожертвовании для осуществления поездки. С разрешением таким образом финансовой проблемы я договорился об отплытии в Индию через Европу. В марте 1935 года, в соответствии с законами штата Калифорния, я зарегистрировал общество самопознания как несектантское и неприбыльное, постоянно существующее акционерное объединение. Обществу самопознания я даровал все свои владения, включая права на мои произведения. Как большинство других религиозных и образовательных организаций, общество самопознания содержится на пожертвовании его членов и общественности. «Я вернусь», — сказал я ученикам, — «я никогда не забуду Америку». На прощальном банкете, устроенном в Лос-Анджелесе любящими друзьями, я долго смотрел на их лица и с благодарностью думал: «Господи, тот, кто помнит Тебя как единственного подателя, никогда не испытает недостатка в сладостной дружбе среди смертных». Я отплыл из Нью-Йорка 9 июня 1935 года на судне «Европа» в обществе двух учеников, моего секретаря мистера Ричарда Райта и пожилой дамы из Цинциннати мисс Этти Блэч. Мы целыми днями наслаждались спокойным океаном, что приятно контрастировало с последними неделями спешки. Однако наш досуг был недолгим, ибо скорость современных судов имеет также и огорчительные качества. Подобно многим назойливым любопытным туристам, мы ходили по огромному и древнему Лондону. На другой день меня пригласили выступить с речью перед большим собранием в Кэкстон-Холле, где сэр Фрэнсис Ян Хасбенд представил меня лондонской аудитории. Наша группа мило провела день в шотландском имении господина Гарри Лаудера. Мне хотелось посетить Баварию, и через несколько дней мы пересекли Ла-Манш, переправившись на континент. Я чувствовала, что для меня это, возможно, единственный шанс посетить великого католического мистика Терезу Ньюман из Коннерсройта. Несколькими годами раньше я прочитал интересное сообщение о Терезе. Информация, приведенная в этой статье, была такова. Тереза, родившаяся в Страстную пятницу 1898 года, в результате несчастного случая ослепла и была парализована в возрасте 20 лет. Молитвами к святой Терезе из Лисье, маленькому цветочку, она чудесным образом вернула себе зрение в 1923 году. Позже мгновенно исцелились конечности Терезы Ньюман. С 1923 года Тереза полностью отказалась от еды и питья, за исключением ежедневного употребления маленькой освященной облатки. Стигматы, то есть цветы раны Христовы, появились в 1926 году у Терезы на голове, груди, руках и ногах. С того времени каждую пятницу она проходит через страсти Христовы, вынося на собственном теле все его исторические муки. Зная в обычном состоянии лишь простую германскую речь своей деревни, во время трансов по пятницам Тереза произносит фразы, отождествляемые учеными с древними арамейским языком. В соответствующие моменты в видениях она говорит на иврите или по-гречески. С разрешения церкви Тереза несколько раз находилась под пристальным научным наблюдением. Доктор Фриц Герлик, редактор протестантской немецкой газеты, отправился в Конинсройд, чтобы разоблачить католическое мошенничество. Но это закончилось тем, что он почтительно описал ее биографию. Как всегда, на Востоке или на Западе я был жаден до любых встреч с какими-то бы ни было святым и весьма обрадовался, когда 16 июля наша маленькая группа въехала в небольшую тихую деревеньку Конерсройд. Крестьяне-баварцы проявили живой интерес к форду, прибывшему с нами из Америки, и смешанной группе людей – молодому американцу, пожилой даме и оливковому жителю Востока с длинными волосами, заправленными под воротник пальто. Но, увы, чистенький опрятный дворик Терезы с цветущей геранью у простого колодца был заперт. Ни соседи, ни даже сельский почтальон, проходивший мимо, не могли нам ничего сообщить. Начался дождь, мои спутники предложили уехать. «Нет», – упорно возразил я, – «я останусь здесь, пока не найду какого-либо ключа, ведущего к Терезе». 2 часа спустя мы все еще сидели в автомобиле под наводящим уныние дождем. «Господи», – посетовал я, вздыхая, – «зачем ты привел меня сюда, если она исчезла?» Около нас остановился один человек, говорящий по-английски, и вежливо предложил помощь. «Я не знаю наверняка, где Тереза», — сказал он, «но она часто бывает в доме профессора Франца Вудца, учителя иностранных языков Эйштатского университета, расположенного в километрах в 130 отсюда». На следующее утро наша группа приехала в тихий город Эйштат. Доктор Вудс сердечно приветствовал нас у себя дома. «Да, Тереза здесь», – он послал сказать ей о посетителях. Посланник скоро вернулся с ответом. «Хотя епископ и не советовал мне встречаться ни с кем без его позволения, я приму Божьего человека из Индии». Глубоко тронутый этими словами, я последовал за профессором Вудсом наверх в гостиную. Тереза тут же вышла, излучая атмосферу мира и радости. На ней было черное платье и белый без единого пятнышка головной убор. Хотя ей в то время было 37 лет, она казалась намного моложе, отличаясь поистине детской свежестью и обаянием. Здоровая, бодрая, хорошо сложенная, розово-щекая, вот святая, которая ничего не ест. Тереза поприветствовала меня очень милым рукопожатием. Мы оба, улыбаясь, смотрели друг на друга в молчаливом согласии. Каждый сознавал, что рядом с ним человек, любящий Бога. Доктор Вудс любезно предложил услуги в качестве переводчика. Когда мы сели, я заметил, что Тереза смотрит на меня с наивным любопытством. Очевидно, индийцы в Баварии бывали редко. «Вы никогда не едите?» Я хотел услышать ответ на этот вопрос ее собственных уст. «Нет, кроме гостии ежедневно в 6 часов утра. Гостия – это сахаристическая облатка из муки». «Как велика гостья! «Тонкая, как бумага, величиной с маленькую монетку», — ответила она и добавила. «Я ем ее по причине ее святости. Если она не освящена, я не в состоянии есть ее». «Но вы не смогли бы прожить этих целых 12 лет?» «Я живу святым Божиим». Какой простой ответ, как у Эйнштейна. «Я вижу, вы сознаете, что энергия вливается в ваше тело из эфира, от солнца и из воздуха». По ее лицу скользнула улыбка. «Я так счастлива, что вы понимаете, как я живу. Ваша святая жизнь является каждодневной демонстрацией истины, высказанной Христом. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Читаем ссылку от Матфея 4.4. «Батарея тела человека поддерживается не одной лишь грубой пищей, хлебом, но вибрацией космических энергий, словом, то есть аум. Незримая сила вливается в тело через врата продолговатого мозга. Этот шестой центр тела локализуется в задней части шеи поверх 5 спинных чакр, санскритское наименование центров, излучающих жизненную силу. Продолговатый мозг – это главный вход для снабжения тела универсальной жизненной энергией – аум, непосредственно связанный с центром сознания Христа – кутасха, расположенным в едином глазу между бровями, центром воли человека. Он является его полюсом. Космическая энергия затем накапливается в 7-м центре, в мозге, как резервуар бесконечных потенций, часто упоминаемый в Ведах, как тысячелепестковый лотос света. Библия упоминает об Аум как о Духе Святом или незримой силе, которая божественно поддерживает все творение. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святаго Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои» – Коринфянам 6.19. И вновь мои слова обрадовали ее. Это действительно так. Одна из причин, по которой я ныне на земле, в том, чтобы доказать, что человек в состоянии жить незримым светом Божиим, а не одной лишь пищей. Можете ли вы научить других жить без еды? Это ее как будто шокировало. Я не могу этого делать. Богу это не угодно. Когда мой взгляд упал на ее крепкие, изящные руки, Тереза показала квадратные, только что залеченные раны на тыльной стороне рук. На ладонях она указала на недавно затянувшиеся раны поменьше, в форме полумесяца. Каждая рана проходила прямо через кисть. Этот вид вызвал у меня отчетливые воспоминания о больших квадратных железных гвоздях с кончиками в виде полумесяца, все еще используемых на Востоке, но которых я не припомню на Западе. Святая кое-что рассказала мне о еженедельных трансах. Как беспомощный зритель, наблюдая я всю страсть Христову, каждую неделю с полуночи в четверг и примерно до половины дня в пятницу ее раны открываются и кровоточат. Она теряет 4,5 килограмма своего обычного веса в 55 килограммов. Сильно страдая, в полном сочувствии, любви, Тереза, тем не менее, с радостью ожидает этих еженедельных видений своего Господа. Я сразу понял, что ее удивительная жизнь предназначена Богом для того, чтобы вновь убедить всех христиан в исторической достоверности жизни Иисуса и распятия, как это записано в Новом Завете, и драматично показать вечно живую связь между учителем, галилеянином и теми, кто ему предан. Профессор Вудс рассказал несколько случаев, произошедших со святой в его присутствии. Вместе с группой из нескольких человек, включая Терезу, мы часто путешествуем по Германии, чтобы полюбоваться природой. Это поразительный контраст. В то время, как мы едим 3 раза в день, Тереза не ест ничего. Она остается свежей, как розы, и не чувствует усталости. Когда мы голодны и рыщем по придорожным постоялым дворам, она весело смеется. Профессор добавил несколько интересных физиологических деталей. Поскольку она не принимает никакой пищи, ее желудок уменьшился. У нее нет естественных выделений, но потовые железы функционируют. Кожа ее всегда нежная и упругая. Во время отъезда я сказала Терезе о желании присутствовать во время одного из ее трансов. «Да, пожалуйста, приезжайте в Конненсройд в следующую пятницу», – любезно сказала она. «И епископ позволит вам. Я очень рада, что вы разыскиваете меня, разыскали меня в Эйнштадте». Тереза неоднократно кротко пожала нам руки и проводила до ворот. Мистер Райт в автомобиле включил приемник, посмотрев на который, святая восторженно улыбнулась. Тут же собралась огромная толпа мальчишек, и Тереза удалилась в дом. Вскоре мы увидели ее у окна. Она смотрела на нас и по-детски махала рукой. На другой день из беседы с двумя братьями Терезы, очень добродушными и приятными, мы узнали, что святая спит лишь час-два. Она активна и полна энергии, несмотря на множество ран на теле. Она любит птиц, следит за аквариумом и часто работает в своем саду. Ее корреспонденция велика. Набожные католики обращаются к ней за молитвами и целительными благословениями. Благодаря ей многие ищущие исцелялись от серьезных болезней. Ее брат Фердинанд, молодой человек 23 лет, сказал, что Тереза способна при помощи молитвы переносить на свое тело болезни других. Отказ святой от пищи берет начало с того времени, когда она молилась, чтобы болезнь горла у одного молодого человека из ее прихода, готовящегося принять духовный сан, перешла на ее собственное горло. В четверг вечером наша группа поехала к дому епископа, который с некоторым удивлением взглянул на мои распущенные волосы. Он с готовностью дал необходимое разрешение, не требовавшее никакого вознаграждения. Это правило было определено церковью только для того, чтобы оградить Терезу от наплыва случайных посетителей, которые в прошлые годы тысячами стекались в Конненсройд по пятницам. В пятницу около половины десятого утра мы прибыли в деревню. Я заметил, что в маленьком домике Терезы есть специальное место, крытое стеклом, чтобы было больше света. Мы рады были видеть, что двери более не закрыты, а широко и гостеприимно распахнуты. Мы присоединились к группе посетителей, представивших разрешение, которых было около 20. Многие прибыли издалека, чтобы увидеть мистический транс. В доме профессора Тереза прошла мое первое испытание благодаря своему интуитивному знанию того, что я хотел увидеть ее по духовным причинам, а не для того, чтобы удовлетворить праздное любопытство. Мое второе испытание было связано с тем фактом, что как раз перед тем, как подняться в ее комнату, чтобы быть единым с нею в телепатической и телевизионной связи, я привел себя в состояние йоговского транса. Я вошел в ее комнату, полную посетителей. Она в белом одеянии лежала на кровати. Вместе с неотступно следующим за мной мистером Райтом я остановился на пороге, пораженный странным и весьма жутким зрелищем. С нижних век Терезы медленно, непрерывной струйкой, шириной около 2 сантиметров, стекала кровь. Взгляд ее был устремлен вверх на духовное око в центре лба. Ткань, которой была обернута голова, промокла от крови, сочившейся из ран стигматов тернового венца. На ее белом одеянии было большое красное пятно над сердцем от раны в боку, в том месте, где тело Христа когда-то пострадало от последнего унижения солдатского удара копьем. Руки Терезы были простерты в материнском молящем жесте. На лице ее было мученическое и вместе с тем божественное выражение. Она казалась более худой, чем обычно, неуловимо изменившись внутренне и внешне. бормоча слова на каком-то чужом языке, она слегка дрожащими губами обращалась к лицам, видим ее сверхсознательному взору. Будучи в состоянии единения с нею, я начал переживать сцены ее видения. Она смотрела на Иисуса, который среди глумящейся толпы нес крест из бревен. Вдруг она в ужасе подняла голову. Господь упал под нещадной тяжестью. Видение исчезло. Тереза, изнеможенная горячим состраданием, тяжело откинулась на подушку. В этот момент позади меня что-то глухо стукнуло. Обернувшись на мгновение, я увидел двоих людей, выносивших тело упавшего, но не сразу узнал его, поскольку выходил из глубокого сверхсознательного состояния. Я снова устремил взор на лицо Терезы, смертельно бледное, в ручейках крови, но теперь спокойное, излучающее чистоту и святость. Оглянувшись затем, я увидел, что мистер Райт стоит, прижав руку к шее, из которой течет кровь. «Дик», с тревогой спросил я, «это вы упали?» «Да, от жуткого вида этого зрелища я потерял сознание». «Ну, полноте», — утешил я его, «вы были достаточно смелы, чтобы вернуться». Вспомнив о терпеливо ожидающей группе паломников, мы с мистером Райтом безмолвно простились с Терезой и оставили ее святое общество. На следующий день наша маленькая группа двинулась на юг, ибо не зависела от поездов и могла остановить форт в любом месте, где пожелает. Мы наслаждались каждой минутой нашего турне по Германии, Голландии, Франции и швейцарским Альпам. В Италии в честь апостола скромности святого Франциска мы специально заехали в Ассизи. Тур по Европе закончился в Греции, где мы осмотрели афинские храмы и видели тюрьму, в которой благородный Сократ выпил смертельный напиток. Читаем сноску. Один отрывок из «Эвзибия» рассказывает об интересной встрече Сократа с индийским мудрецом. Этот отрывок гласит: «Аристоксен, музыкант, рассказывает следующую историю об индийцах. Некто из них встретил Сократа в Афинах и спросил его о том, какова цель его философии. «Исследование феномена человека», – ответил Сократ. Индиец при этом расхохотался. «Как может человек исследовать феномен человека?» – сказал он, – «когда не имеет понятия о феноменах божественных». Упомянутый Аристен был учеником Аристотеля и известным гармонистом. Он жил в 330 году до нашей эры. Идеал греков отразился в философии Запада – «человек, познай себя сам». Индиец сказал бы: «человек, познай свое «я». Выражение Декарта «я мыслю, значит, существую» не является философски обоснованным. Мыслительная способность не в состоянии пролить свет на окончательную сущность человека. Человеческий ум, подобно миру феноменов, который он познает, находится в непрестанном изменении и не может дать ничего окончательного. Интеллектуальное удовлетворение не есть высшая цель. Ищущий Бога, подлинный приверженность неизменной истины, видия, все прочее есть авидия, относительное знание. Зритель был наполнен восхищением, видя художественный талант, с которым древние греки повсюду воплощали самые смелые фантазии в гипсе. Мы переплыли на корабле «Солнечное Средиземноморье», высадившись в Палестине. День за днем, странствуя по святой земле, я более чем когда-либо убедился в ценности паломничества. Для чувствительного сердца Дух Христа пронизывает в Палестине все. Я почтительно посетил его Вифлеем, Гефсиманию, Голгофу, Святую Оливковую гору, реку Иордан, и Галилейское море. Наша маленькая группа посетила и осмотрела ясли, где он родился, плотницкую мастерскую Иосифа, могилу Лазаря, дом Марфы и Марии, зал Тайной вечери. Древность раскрывалась, я видел божественную драму, сыгранную Христом на века. Дальше в Египет с его современным Каиром и древними пирамидами. Затем на судне вниз по узкому Красному морю к широкому Аравийскому морю. И вот Индия.